Глава 25. Когда следующим утром Лара вошла в здание Камерон-центра, в вестибюле ее приветствовала толпа сотрудников. «Поздравляю, миссис Адлер! Это такой приятный сюрприз! Уверен, что вы будете очень счастливы!» и так далее. Возле кабинета ее ждал Говард Келлер. «Для дамы, которая не слишком любит классическую музыку, ты справилась просто великолепно!» Он с чувством обнял Лару. Та широко улыбнулась. «Правда? Мне еще придется привыкнуть, миссис Адлер!» Улыбка растаяла. «В интересах бизнеса будет, пожалуй, лучше, если я останусь Камерон. Ты не думаешь?»
«Как прикажете, босс. В любом случае, я рад, что ты вернулась. Дел выше головы».
Они прошли в кабинет. Лара опустилась в кресло и указала Говарду на противоположное. «Ну, рассказывай, что здесь происходит?»
«Отель на Вестсайд потребует огромных затрат. На днях объявился покупатель из Техаса, и я отправился лишний раз взглянуть на объект. Здание в отвратительном состоянии. Нужна полная реконструкция, а это выльется в 5 или 6 миллионов долларов».
«Покупатель видел отель?»
«Нет. Я обещал парню свозить его туда завтра».
«Отложи показ на неделю. Найми бригаду отделочников, пусть где надо подкрасят. И позаботься о том, чтобы, когда покупатель приедет, в фойе толпились люди».
Келлер ухмыльнулся. «Ясно. У меня сидит Фрэнк Роуз, привез кое-какие чертежи».
«Посмотрю».
«Теперь о Mutual Insurance. Они, если не ошибаюсь, хотели арендовать новое здание».
«Да».
«Так вот, контракт все еще не подписан. Руководство компании мучается сомнениями».
Лара пометила что-то в блокноте. «Я сама переговорю с ними. Дальше».
«Банк Готэма, заем в 75 миллионов на очередной проект».
«И что же?»
«Они отзывают свое предложение. Считают наши сроки слишком растянутыми».
«Какая у них учетная ставка?»
17% годовых.
«Условься о встрече. Я дам им 20».
Келлер в ужасе вскинул голову.
20%? Одумайся, Лара, таких денег никто не платит. Я предпочитаю выжить за 20%, а не лечь трупом за 17. Твое дело подчиняться, Говард.
Окей. Рутина продолжалась до полудня. В четверть первого Лара сказала:
«Обедаю с Полом Мартином».
Келлер встревожился. «Смотри, чтобы он не пообедал тобой».
«Как тебя понимать?»
«Пол Мартин — сицилиец. Сицилийцы ничего не прощают и ничего не забывают».
«Мы не на сцене, Говард. К чему такая мелодрама? Пол не способен на подлость».
«Надеюсь, что это так». Когда Лара вошла в ресторан, Пол Мартин уже сидел за столиком. Выглядел он осунувшимся, под глазами черные круги.
«Плохо спал», — подумала Лара.
«Привет», — Мартин даже не захотел встать.
«Привет, Пол», — она села напротив.
«Я надиктовал твоему автоответчику массу глупостей, извини. Понятия не имел, где...» — он пожал плечами.
«Мне следовало предупредить тебя, Пол, но все произошло так внезапно».
«Да-да», — Мартин не сводил взгляда с ее лица. «А ты посвежела, девочка».
«Спасибо».
«Где вы познакомились?»
«В Лондоне».
«И ты тут же поняла, что без Адлера тебе не жить?» В голосе Пола прозвучала нескрываемая горечь.
«Пол, то, что было между нами, было действительно здорово, но для меня этого оказалось недостаточно. Душа требовала большего. Мне нужен кто-то, ради кого каждый вечер тянуло бы домой».
Он внимательно слушал.
«Я бы ни за что на свете не причинила тебе боль. Просто случилось то, что случилось».
Молчание.
«Пойми, прошу».
«Да». По губам Мартина скользнула холодная усмешка. «Похоже, у меня нет выбора, так? Сделанного не воротишь. Но я испытал настоящий шок, когда узнал обо всем из газет. Казалось, мы были ближе друг к другу».
«Ты прав. Мне следовало предупредить», — повторила Лара.
Рука Пола нежно провела по ее щеке. «Ты сводила меня с ума, девочка. Я и сейчас как помешанный. Ты была для меня миракуло. Я мог дать тебе все, что захочешь, кроме одного — обручального кольца. И все же я люблю тебя. Будь счастлива». Лара с облегчением выдохнула.
«Спасибо, Пол».
«Когда я познакомлюсь с твоим мужем?»
«Через неделю мы собираем друзей. Придешь?»
«Приду. Скажи Адлеру, чтобы хорошенько заботился о тебе. Иначе ему придется иметь дело со мной».
Она улыбнулась. «Непременно».
В офисе Лару ждал Говард Келлер.
«Ну, как обед?»
Голос его звучал обеспокоенно.
«Отлично. Ты зря переживал. Пол держался истинным джентльменом».
«Чем лучше. На завтра я запланировал твою встречу с...»
«Отмени. Завтра я ни шагу не сделаю из дома. У нас с мужем медовый месяц. Не бойся, короткий. Всего несколько дней».
«Рад видеть тебя такой счастливой».
«Говард, меня это даже пугает. Кажется, оторву голову от подушки, и все окажется сном. Никогда не думала, что человек может быть настолько счастлив».
Келлер улыбнулся. «Ладно, со встречей я как-нибудь улажу».
«Спасибо». Лара поцеловала его в щеку. «Через неделю мы с Филиппом устраиваем вечеринку. Ты, естественно, приглашен».
Вечеринка состоялась в субботу в пентхаусе. Вокруг длинных, крытых белыми скатертями столов толпились около сотни людей. Лара пригласила всех, с кем работала. Банкиров, строителей, архитекторов, чиновников городской администрации, руководителей профсоюзов, разумеется, с женами. К Филиппу же пришли профессиональные музыканты, их спонсоры и почитатели. Контраст оказался столь резким, что празднество едва не пошло прахом. Проблема заключалась вовсе не в том, что обе группы не пытались как-то соприкасаться. Истинной бедой было абсолютное отсутствие у них общих интересов. Один полюс с жаром обсуждал вопросы бизнеса и архитектуры, другой вел возвышенные беседы о музыке. Лара подвела члена городской комиссии по планированию к троице музыкантов. Опытный экономист растерянно старался понять суть дискуссии. «А ты знаешь, как Россини оценил оперы Вагнера? Опустил свой зад на клавиши и сказал: вот вам все его творчество. И Вагнер заслужил это. Когда в Венском театре исполняли сказки Гофмана, вспыхнул пожар, в огне погибли почти 400 человек. Так Вагнер, узнав об этом, заявил: лучшей кары любителям Офенбаха и не придумать». Экономист счел за благо незаметно удалиться. Хозяйка дома представила двух приятелей мужа группе девелоперов. «Головоломка состоит в том, — объяснял один из бизнесменов, — чтобы еще до заключения сделки отселить по меньшей мере 35% жильцов».
«Если хотите узнать мое мнение, — подхватил второй, — то это чистой воды бессмыслица».
«Согласен. Куда спокойнее заниматься отелями. На Манхэттене самый скромный номер обходится сейчас в $200 за ночь. Через год...»
Оба музыканта
робко попятились. Гости явно говорили на двух совершенно разных языках. Отличительной чертой венцев является их нежная любовь к уже умершим композиторам. Новый комплекс разместится на двух площадках между 47-й и 48-й улицами. Финансировать строительство будет Чейз Манхэттен. Допускаю, что он не самый величайший дирижер, однако его техника работы палочкой. Многие обыватели полагают, что кризис 1929 года дал хороший толчок экономике. Люди начали вкладывать средства в недвижимость. И Горовиц долгие годы отказывался садиться к роялю, считал, что пальцы у него из стекла. Видел генеральный план. Классических пропорций трехэтажное здание на 8-й авеню, внутри аркада. Эйнштейн боготворил фортепианную музыку. Мог часами играть в четыре руки с Рубинштейном, но был напрочь лишен чувства ритма. Однажды Рубинштейну это надоело, и он заорал: «Альберт, ты что, разучился считать?» Закон о реформе налогообложения был принят, видимо, с пьяну. Наши конгрессмены задушат строительную индустрию.
А в самом конце, перед тем, как уйти, Брамс обернулся и сказал: «Господа, если я забыл кого-то оскорбить, примите мои извинения».
Вавилон. Пол Мартин прибыл один. Заметив его, Лара двинулась навстречу.
«Хорошо, что ты сдержал слово, Пол».
«Я не мог не прийти». Он огляделся по сторонам. «Где Филипп?»
Взяв Мартина под руку, Лара направилась к супругу, который стоял в окружении своих коллег. «Дорогой, познакомься с моим старым другом, Полом Мартином».
Филипп сделал шаг вперед. «Очень рад, сэр». Мужчины обменялись рукопожатием. «Вы счастливый человек, мистер Адлер. Лара — удивительная женщина».
«День и ночь ему об этом твержу», — улыбнулась Лара. «В этом нет никакой нужды, милая. Я знаю, насколько я счастлив».
Мартин посмотрел на него в упор. «Точно знаете?» Ощутив зарождающуюся напряженность, Лара поспешила отвести грозу.
«Пол, не хочешь коктейль?»
«Нет, спасибо. Ты забыла? Я не пью».
Она прикусила губу. «Ах да, тогда пойдем представлю тебя гостям».
Оба двинулись по студии. Кто-то из музыкантов обронил соседу:
«Завтра вечером в Карнеги-холл выступает Леон Флейшнер. Такой случай нельзя упустить».
Обернувшись, он увидел рядом Пола Мартина и Говарда Келлера.
«Доводилось слышать его игру?»
«Нет».
«Это гений. Причем, заметьте, работает лишь левой рукой».
«С чего вдруг?» — искренне удивился Пол.
«Лет 10 назад у Флейшнера в правой развился синдром частичной закупорки кровеносных сосудов».
«Но как можно играть одной рукой?»
«Многие авторы писали концерты специально для левой руки. Франц Шмидт, Корнгольд, Равель».
Гости за их спинами начали упрашивать Филиппа сесть за рояль.
«Хорошо. Своей лучшей половине посвящаю».
Зазвучала главная тема первого концерта Рахманинова. В студии воцарилась тишина. Величественные аккорды полностью подчинили себе присутствующих. Когда музыка стихла, стены пентхауса дрогнули от аплодисментов. Часом позже гости начали расходиться. Проводив последнего, Филипп сказал: «По-моему, они остались довольны».
«Но ты же ненавидишь вечеринки».
Он обнял Лару, улыбнулся. «Что, это было заметно?»
«Обещаю, следующее состоится не раньше, чем через 5 лет. Фил, А у тебя не возникло ощущения, что гости прибыли к нам с разных планет?»
Филипп нежно поцеловал ее в щеку. «Господь с ними. Мы живем на своей собственной. Давай-ка раскрутим старушку».